Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
«Воскресение Христово» волновало умы многих поколений писателей, вдохновляя их на создание выдающихся литературных произведений. Поговорим о самых необычных пасхальных рассказах, передачи о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. «Эпиграф» Аш Осман по литературе. Сегодня с вами писатель-критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Что ж, друзья, во-первых, мы поздравляем вас с наступившим праздником Святого Христова Воскресения, и мы очень рады с вами сегодня быть, и мы продолжаем говорить о важных книгах, и как в Святую Неделю, которая отсчитывается сразу после Пасхального Воскресения, не поговорить о пасхальных рассказах. В общем, в прошлый раз мы говорили про очень такой роман, которую стоит почитать в Страстную неделю. Это роман Хилари Мантел «Перемена климата». А сейчас мы поговорим о таких, ну, скажем, жанре пасхального рассказа. И, друзья, конечно же, мы очень рады будем, если вы нам напишите, какие пасхальные рассказы вы посоветовали почитать и почему. Понятно, что, в общем-то, из года в год набор этих пасхальных рассказов один и тот же, да? То есть это обязательно будет «Архиерей» Чехова, и Чехов уже студент. Кстати, я считаю, что это, наверное, один из самых гениальных пасхальных рассказов вообще в истории литературы, на мой взгляд. Я имею в виду студента, конечно же, Чехова. Mm-hmm. Вот, конечно же, это «Бергамот» Гараська, вот, Андреева и так далее. Ну вот все-таки давайте попробуем.
Поэтому наша просьба — что-нибудь из современного. Мы-то надеемся, что сейчас скажем, что вот, если сказать, нет современной литературы пасхальных рассказов, а нам слушатели как скажут: да как же нет, и как нас закидают.
Ну, ты знаешь, я могу тебе сказать, что современный американский классик литературы, да, вот человек, mm-hmm. которого, ну, по сути, когда мы говорим про такую настоящую большую литературу, Джонатан Франзен, да,
да,
о котором все говорят, в общем-то.
Да, наверное, сейчас самая крупная фигура американской.
Ну да, во-первых, действительно, да. Вот уже без, знаешь, без скидок можно сказать, что это великий американский писатель, да, да, который точно останется в истории мировой литературы, каждую книгу из которой, естественно, критикуют многие, значит, литературные критики, обозреватели, при этом все читают. Так вот, его роман «Перекрестки», он, собственно говоря, посвящен, скажем, трансформации христианской семьи, и начинается он с Адвента и заканчивается Пасхой. Mm-hmm. Да, то есть там прям три части, называется «Адвент», «Рождество», «Пасха». Да? Вот как трансформируется, как, почему это происходит, Джонатана Франзена очень интересует. Поэтому, пожалуйста, вот, ну, если мы говорим о том, что в современной литературе нету этого, ну, как бы нет пасхальной темы, да, это не совсем так. Все-таки, например, накануне Пасхи проходит, скажем, опять же, время действия романа другого выдающегося американского писателя Ричарда Форда «Спортивный журналист». Да, это такой, но он вообще вот про своего любимого Фрэнка Баскомба, такого спортивного журналиста и писателя, очень любит, это его любимый, наверное, герой, любимый цикл. Вот «Спортивный журналист» тоже накануне Пасхи, и там видно, что вот какая-то такая страстная тема разрушенной семьи, человеческого одиночества очень проходит в этом романе. То есть как-то романы я могу назвать, да, вот на эту тему. Могу сказать, что есть еще Джеймс Болдуин «Иди завещай с горы», где христианская тема, в том числе и тема, в общем-то, страданий, да, и восприятия жизни, вот, и веры, и трансформации человека, и не одного человека, там несколько героев, тоже можно назвать, опять же, из этих писателей, да, один из таких очень неоднозначных, кстати сказать, уехавших в Европу и писавших в Европе американских писателей, да. Ну вот, пожалуйста, а вот из современных российских писателей я спросил своих друзей писателей, ни у кого из них, включая моего любимого Евгения Сулиса, нету рассказов о Пасхе, что странно, потому что вот Евгений Сулис все-таки...
Да, удивительно. Автор. Удивительно. Но, ты знаешь, тут еще, конечно, специфика литературной среды, потому что она у нас сейчас очень сильно раздроблена. И я понимаю, что есть большое сообщество православных писателей, журналистов, литературоведов, которые вот сосредоточены там у журнала «Москва» или «Наш современник». Я думаю, что наверняка там есть пасхальные рассказы. Ну, просто, ну не может их не быть. Но я еще хочу заметить, что, знаешь, сейчас все-таки у нас время поэзии скорее. То есть сейчас русская, русская литература больше шла в поэзию.
Ну, как-то я... Знаешь, ты меня все время поражаешь своим взглядом. У меня как раз ощущение тут, с точностью да наоборот.
Я тут ссылаюсь на авторитет Дмитрия Бака, который уверяет всех, что сейчас поэзия расцвела, что он может назвать 400... великих поэтов, наших современников, это только великих, только первого ряда. Вот.
Ну вот, опять же, я думаю, что у него очень неискаженная оптика, на мой взгляд. Вот. Так что, ну ладно, там не будем спорить по этому поводу, потому что на самом деле я не... Понимаешь, я все-таки это на стороне обычного читателя... Да, и обычный читатель, ну, редко добирается до толстяков, что называется, до толстых литературных журналов, где-то поэзия выходит. Поэтические книги, на мой взгляд, современных авторов сегодня не так востребованы.
Да, вот, и антологии. Это достаточно узкая среда, да. Но вот видишь, говорят, что в этой среде прям расцвет. Но я тоже хочу сказать,
сегодня... Да не обидятся на меня поэты, то есть часто поэтов читают поэты. Вот
такая. Ну да, да. Так всегда было, слушай.
Но
я просто к тому, что в поэзии сейчас очень активно все-таки разрабатывают, используется христианская символика, хотя и довольно своеобразно.
Поэтов и христианских поэтов достаточно много. Я могу назвать там тоже там, с десяток современных христианских поэтов. Собственно говоря, взять Андрея Таврова, взять Елену Зейферт, взять хотя бы... еще могу там навскидку достаточно много их назвать, да. Но мы сегодня не про поэзию, слава богу. Почему слава богу? Потому что вот для меня, у меня очень... Тоже такая искаженная оптика, я в большей степени читаю прозу, она мне интересна, да, и, в общем-то, мы говорим о прозе, и поэтому, друзья, давайте, пишите нам, какие бы, не обязательно, вот Олег назвал современные, но не обязательно, может быть, современных авторов, но пасхальные рассказы писателей, которые вас зацепили, вам понравились, пишите нам в комментариях. Сегодня у нас с Олегом тоже будет четыре рекомендации, да, об этом и вот о жанре пасхального рассказа. Вот все-таки, как ты думаешь, Олег, почему жанр пасхального рассказа не так популярен среди современных писателей? Все-таки, если говорить про рождественский рассказ, можно найти современных писателей, рождественский рассказ современных писателей, даже писатели-фантасты в этом,
участвуют,
засветились, да, что называется, да, в этом жанре, наверное, написали что-то. А вот почему так с пасхальным рассказом? И чем вообще отличается этот жанр от других жанров пасхального рассказа?
Здесь тоже трудно сформулировать, чем именно отличается. Тема преображения, тема воскресения человека, какого-то вот нахождения собственного пути, смысла жизни. И тут вот опять же вопрос, это вот настолько общее определение, что под него подходит огромное количество произведений, и можно тем или иным способом их подтянуть под пасхальную тему. Тут, конечно, другое дело использование определенных сюжетов, символов, образов, связанных с Пасхой, особенно у православных, у которых на библейские сюжеты, мотивы накладываются еще и связанные с традиционной православной религиозностью. Ну, там, пасхальная служба, свечи, куличи и все прочее. То есть это тоже такой отдельный подвид, можно сказать, пасхального рассказа, именно как православный пасхальный рассказ, часто связанный с темой детства, связанный с темой ностальгии. Ну, вот так вот прям определение, что называется, для энциклопедии, я бы, пожалуй, бы не стал бы давать.
Ну, пасхальный рассказ – это рассказ о преображении. Да? Во-первых, конечно, когда мы говорим о... Когда мы говорим о рождественском рассказе, да, Надежда Тэффи, в общем-то, достаточно иронично, да, mm-hmm. дала определение по пасхальному рассказу. Я даже могу зачитать, между прочим, Надежда Тэффи есть определение по, значит, пасхальному рассказу, что для пасхального рассказа полагалось возвращение блудного мужа к жене, одиноко тоскующей над куличом, или возвращение блудной жены к брошенному мужу, обливающегося одинокими слезами. Примирение и прощение происходило под звон пасхальных колоколов. Таковы были строго выбранные и установленные темы. Ну, понятно, что Надежда Тэффи писала в начале 20 века, да, и вот жанр пасхального рассказа. Нужно сказать, что конец второй половины 19 века и начало 20 века – это как раз расцвет пасхального, жанра пасхального рассказа. В общем-то, под Пасху в журналах печаталось множество вот таких рассказов. Вот видишь, есть даже какие-то
жанровые штампы. Да, жанровые признаки. Ну, это как раз показывает, насколько это был популярный жанр. Сейчас вот пойди, вот выяви жанровые признаки современного или штампы современного пасхального рассказа. Вот.
Пасхальный рассказ пойди найди, да. Да. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, какие пасхальные рассказы вам нравятся, запомнились, по крайней мере, да, мы понимаем, когда я стал, когда я сделал опрос у себя в соцсетях и, собственно, в своем телеграм-канале, сразу же назвали, в общем-то, Шмелёв «Лето Господне», но это вот, ну, просто... Во-первых, это, сразу говорю, Шмелёв – это не пасхальный рассказ, это все-таки отрывок из его романа «Лето Господне», это раз, да? Вот. Во-вторых, конечно же, это вот такой классический пасхальный рассказ «Звон колоколов», там Пасха, там описание, как Пасха протекает вообще, вот протекала в Москве купеческой, что называется, да, все-таки Шмелёв был из купеческой среды, и эту купеческую среду и описывал в большинстве своем. Вот. Что-то есть, ну, конечно же, когда мы говорим о том же самом Андрееве, Куприне, да, и Чехове, да, там вот описание вот этого вот особого. Кстати, Чехов очень любил Пасху. Он любил Страстную и Пасху, и это чувствуется вообще на самом деле. Чехов, несмотря на свое очень сложное взаимоотношение с религией и с, в общем-то, верой, да, как мы знаем, он неоднократно об этом писал и говорил. Да? Вот. Он очень любил пасхальные службы. Да? И, наверное, одни из самых, кстати сказать, студент тот же самый, когда Чехов говорит, что меня все обвиняют, что я мрачный. Вы почитайте «Студент», но ведь хороший же рассказ, светлый, замечательный. То есть Чехов сам выделял свой пасхальный рассказ «Студент» как вот один из любимых им. В общем, рассказывал, написано. Да?
Вполне справедливо. Ну, тут надо сказать, что это как раз период такого религиозного пробуждения среди интеллигенции, ну, среди писателей, преподавателей, инженеров. То есть тут была аудитория, тут были уже выработанные, ну, тут уже как минимум два поколения успело смениться примерно, вот живущих в этой среде. И, конечно, это прям, ну, очень такой большой пласт русской культуры дореволюционной, очень важный, который потом при советской власти старались максимально замаскировать. Это не очень-то получалось, потому что это все время где-нибудь довыпирало вот это вот в образах, в символах, в сюжетах, в каких-нибудь упоминаниях и так далее.
Ну, поговорим сегодня, кстати сказать, и о советских писателях, которые отмечались в жанре. По крайней мере, Пасха очень важная для них был праздник, который, ну, вот тема которой, да, в их произведениях появлялась, в частности, Александр Александрович Солженицын, да и такой сложный, неоднозначный писатель, как Борис Ширяев, да, вот, тоже отметили в жанре пасхального рассказа. У Александра Александровича Солженицына, конечно же, больше публицистического в его прозе, у Ширяева больше художественно-мрачного, да, что и неудивительно, да.
Ну, ты знаешь, тема религиозного возрождения 60-70-х годов, она вообще такая, достаточно драматичная, потому что там сложности были с передачей традиции, понятно, откуда бравшиеся, было очень много искажений, тоже связанных с вот этой давлением внешней среды. Было много попыток сделать так же, как было там до революции, но не имея живой вот этой связи, получалось все время какое-то искажение. То есть это история о том, как люди стремились, да, к поиску Бога, к поиску сути жизни, и у них, ну, это достаточно криво получалось местами. И как бы, да, это звучит как критика, но на самом деле это, ну, посочувствовать, это большая трагедия, то, что люди, которые пытались что-то найти, обнаруживали какие-то вот осколки, руины, из которых приходилось это все вытаскивать.
Ну, друзья, мы очень рады, что вы с нами, вы пишете нам комментарии, поддержите наш проект, очень здорово. Мы очень нуждаемся, конечно же, в вашей поддержке, поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на страничке, на своих страничках в соцсетях. Конечно же, мы очень рады этому и рады тому, что вы нас поддерживаете. Мы стараемся поднимать самые важные темы и говорить о самых важных книгах, может быть, тех книгах, которые бы, мимо которых вы могли бы пройти, потому что на самом деле это очень важно. Например, опять же, сошлюсь на предыдущий эфир «Перемены климата». Я знаю, что Олег любит «Волф Хоу», вообще трилогию о Томасе Кромвелле. Я все-таки считаю, что да, это очень важно, потому что она дважды получает Букера за эту, за первую, вторую книгу о Томасе Кромвелле. Но я все-таки считаю, что «Перемена климата» может быть важнее романа, именно потому что он стоит в тени вот такого исторического романа. А это роман актуальный, роман о распаде и, может быть, созидании семьи. Там, в общем, концовка такая открытая достаточно. Посмотрите предыдущий эфир, это очень важно. И мы как раз хотим находить такие важные книги, которые бы побуждали нас говорить об очень важных темах. Поэтому большое спасибо, что нас поддерживаете. И, конечно, для нас очень важна ваша финансовая поддержка. Все ваши деньги, каждая ваша копеечка идет на то, чтобы осуществлять техническую поддержку, техническое сопровождение и развитие нашей передачи, нашего проекта. Поэтому, друзья, в описании к этому эфиру, к этому видео вы найдете ссылочку, можете пройти по ссылочке, выбрать разовое либо ежемесячное пожертвование, любую сумму, которая вам посильна сегодня. Она очень важна, это еще больше подписчиков, это еще больше людей, которые могут увидеть, услышать наши эфиры, и еще больше возможностей для того, чтобы нам через культуру, через литературу говорить на очень важные темы, в том числе на темы духовности, которые сегодня, мне кажется, очень важны в нашей жизни. Поэтому еще раз благодарю за то, что вы с нами, что вы поддерживаете нас. В описании к видео будет есть ссылочка, можете пройти по ней и поддержать наш проект. Мы продолжаем сегодня обзор наш с Олегом, и вот мы начнем уже обзор пасхальных рассказов, необычных пасхальных рассказов, то есть вот те пасхальные рассказы, которые сразу, вот, может быть, не приходят на ум. И давай-ка начнем наш обзор с серебряного века, то есть, вот, скажем, с самого начала серебряного века, да. Первая рекомендация наша – это рассказ одного из самых провокационных, наверное, писателей Серебряного века, Федора Сологуба. Рассказ, в общем-то, не провокационный абсолютно. Вот, он называется «Путь в Эммаус». Вот о чем это рассказ, Олег? Что там происходит с главными героями? Вот, и что вообще, в чем, вот, что называется, соль этого рассказа?
Ну, если совсем коротко, там героиня юная девушка, жениха которой казнили, и она переживает, тоскует, и действие происходит во время празднования Пасхи, но, конечно, у нее никакой радости нет, никаких светлых настроений, светлых чувств нет, но она встречает на улице какого-то вот то ли видение, то ли какого-то незнакомца, который ее утешает, и она видит в нем своего жениха, и, соответственно, на память ей приходит вот эта встреча по дороге в Эммаус. Иисус встречает учеников, воскресший Иисус, и открывается им. И на нее тоже вот открывается заново смысл Пасхи. Такой, я бы, кстати, не сказал, что он не провокационный, потому что Ксилогуб поворачивает тему Пасхи, то есть у него...
Ну, смотри, как он переворачивает вообще жанр пасхального рассказа в этом рассказе.
Ну, фон-то довольно мрачный. То есть происходит что-то неприятное на фоне пасхальных событий и вот это вот отчаяние. Отчаяние, связанное с несправедливостью. Мировой справедливость – столкновение со злом.
Вот здесь вопрос. Видишь, смотри, здесь на самом деле очень важно, мне кажется, еще и посмотреть такой момент, как у Сологуба вообще, в принципе, в пасхальном рассказе, понятно, что в пасхальном рассказе есть своя схема. Если взять, например, классическую схему пасхального рассказа на примере, там, самый классичный такой рассказ, это «Бергамот и Гораська», да, Леонида Андреева, да, тут есть вот, так сказать, полицейский, который, у которого жена ждет, и вот он разговиться может, а он тут, значит, несет службу на своем посту как раз накануне воскресенья, это суббота, страстная суббота, то есть все классика, да, и вот он видит вот эту пьянчушку, Гораську, который вот вечно досаждал его, вот, и он, соответственно, вот там его встряхивает, а тот плачет, потому что он раздавил яичко, может быть, единственное у него у этого пьянчушки, да, и тот вот, растрогавшись, ведет его свою домой, вот его встречают, и вот, в общем, такая вот идиллия, да, такой вот... такой полицейский, такой суровый, который обычно в литературе, в русской литературе образ такого жандарма, полицейского, городового, такого не очень каотичного, не очень позитивный, скорее там негативный, их часто в юрмистическом плане обыгрывают. А тут вот он такой вот, через такого обычного персонажа происходит вот такое пасхальное, простое пасхальное чудо, да, то есть вот... Да. Пасха касается и такого человека, как вот пьянчушка Гораська. Да, вот это такая схемка. А что происходит вообще в Сологубе? Какая обстановка-то в семье у вот этой главной героини?
Ну, обстановка тоже неприятная. Там все ссорятся, есть какое-то напряжение, есть вот эта вот неприязнь. И ей там как-то вот не по себе. Ну, Сологуб очень умело описывает эти семейные дрязи, отсутствие идиллии, скажем так, минус идиллию. И да, да, здесь есть вот эта, ну скажем так, очень мрачная атмосфера, в которой нужно чудо, чтобы она изменилась.
И я чудо... не думаю, что там очень мрачная атмосфера, сколько атмосфера напряженная, да, по части мрачной атмосферы, скорее, Надежда Тэфи, вот, ну... этим отличается.
Ну да, тоже да.
Да, хотя вот Надежда Тэфи – это писатель Аркадий Аверченко, Надежда Тэфи – это пара, которая...
считается очень веселыми.
Очень веселыми, хотя у них довольно мрачные есть вещи.
Вот да, знаешь, это всегда вот мне... Да, Саша Черный еще, ты вот, ну, в поэзию ты предлагал не подключать, но вот они вот трое вот таких вот, которые всеми считаются прям весельчаками и юмористами, mm-hmm. Реально-то у них, ну, очень мрачные произведения-то вообще-то.
Ну, действительно, если брать, вот опять же, возвращаться к Сологубу, то здесь мы видим, как Сологуб показывает разрушение устоев, да, традиционных устоев.
Ну, да.
Пасха перестает, ведь что происходит потом во времена Советской России, да, Пасха уходит, то есть Сологуб показывает, как Пасха отодвигается да, и она разрушается-то не со стороны общества, а со стороны вот внутреннего уклада. Пасха перестает быть самым главным в России праздником. А Пасха, нужно сказать, что Пасха действительно главный праздник. Если, скажем, в западной культуре главный праздник, такой религиозный праздник, это все же, да, Рождество, да, целая индустрия работает. Благодаря Чарльзу Диккенсу Рождество вообще приобрело такой статус социального Евангелия, да, то, что Рождество – это время, когда нужно делать добро, Рождество – это время, когда ты можешь что-то сделать для другого человека, который беднее тебя, несчастнее тебя, у тебя, может быть, ты не богат, но у тебя есть чем поделиться, да, то есть вот это вот и Рождество, оно становится такой индустрией, на что работает, ну, до сих пор, да, уже в довольно секулярной Европе Рождество все равно остается таким праздником, да, то в России, в русском вот, вот ментальности Пасха – это главный праздник, да, этому связано и с, и это да. связано с культурой, со всеми вот особенностями. Потом это весна, пробуждение, вот эта вот радость, вот это, да.
Ну да, у нас на севере это весенние праздники особенно ценятся.
Но это, как бы, на севере ценится вообще радость, и если ты, в общем, ты был, например, там в Пермском крае, то ну, взаимовыручка людей невероятная, да? Угу. А, пермяки вообще очень такой сплоченный народ, то есть если ты одному что-нибудь скажешь, да, то толпа придет и тебе поможет, да? То есть это вот такая сплоченность, и вот этот каждый праздник – это радость, да? И Пасха – это такое пробуждение, Пасха – это то самое время, когда нужно пробуждаться.
Объединяющий.
Да, объединяющий, безусловно. И, конечно же, воскресенье вообще, да, а Пасха – это воскресенье, да, это воскресенье Христова, это воскресенье человека, это воскресенье природы, это воскресенье. Конечно, тут слышатся такие языческие нотки, но мне кажется, как раз христианская радость, она вот эти языческие нотки просто покоряет, да, вот это вот…
И преображает.
Да, преображает. И Федор Сологуб как раз показывает, как постепенно, да, это начинает отходить на задний план. И вот эти все... И очень-очень интересно, ведь на самом деле не зря же главная героиня идет и читает, открывает Евангелие случайно и попадает именно на вот этот эпизод на пути в Эммаус. Себя-то, в общем-то, с потерянными учениками очень точно Сологуб показывает, как человек... что современные ему люди, а это, собственно говоря, да, канун революции, это революция, в общем, канун революции, да, рассказ написан, и там видно, что казнь, понятно, что это за казнь, да, что это за жених, да. Тоже понятен, да, это, скорее всего, революционер какой-нибудь, да, вот, mm-hmm. И что, скорее всего, там он студент, и она студентка, да, и вот это вся эта, все это, то, что с ней происходит, а, и очень интересно, ведь Сологуб тоже такими деталями, ты не знаю, заметил, не заметил, но он описывает людей, что это такое. Она идет в Страстную субботу, да, mm-hmm. Накануне Пасхи. Страстная суббота – это время, когда ну, вот христиане должны наиболее… Это такой наиболее страстной день в Страстной Седмице, да, вот день ожидания, самый строгий, никаких увеселений, а все люди веселятся, да. То есть вот показывает, что никого уже это не трогает, уже никто в этом празднике не находится, никто не размышляет о том, что происходило тогда на Голгофе, и что должно произойти вот-вот, совсем чуть-чуть, и Христос воскреснет. Да? Только одна вот эта девушка, к которой приходит вот, мистический жених, понятно, это такая уже серебряный век, это вот это такой поиск мистической жизни, поиск нового религиозного опыта, и это происходит преображение с этой девушкой. Именно поэтому там Надежда Теффи-то иронизирует над Сологубом, который поддался тому же влиянию. Да? Тут, в общем-то, воссоединение, тут же на самом деле духовное утешение происходит, да?
Ну, я хочу сказать в защиту Сологуба, что он вообще довольно сложный писатель, и его так вот не загонишь какие-то определенные рамки, там, критика социального, как это было принято в советские времена его воспринимать. Он очень мистичный автор. И вообще, ну, «Мелкий бес» – одно из таких, может быть, ну, базовых произведений русской литературы, где вот это вот духовное состояние, То, как оно проявляется в жизни человека и как они друг друга поддерживают. Вот это вот погружение, можно сказать, в ад, которое там происходит, оно одновременно и физическое, и духовное. И вот это вот одно на другое влияет. Это, ну, страшный роман на самом деле, да. Но он показывает глубину падения. Но он показывает, что если есть падение, то есть, значит, что-то, какой-то образец, который должен, по идее, из этого падения.
Да, я, кстати, могу посоветовать, если вы, друзья, хотите, да, напишите нам, пожалуйста, какие пасхальные рассказы вам понравились и какие бы вы рекомендовали к прочтению. Я могу, по крайней мере, один сборник таких пасхальных рассказов посоветовать. Издательство «Никея» издало такой сборник. У нее несколько пасхальных сборников. Да-да-да. Пасхальные рассказы, сборник издательства «Никея». У нее есть еще один сборник «Никея», он называется «Пасхальные рассказы о любви», но на самом деле их пять пасхальных таких сборников, в частности, и поэтических, да, но если с поэтическими, то вроде действительно все проще намного, вот то с прозой сложнее, ну вот пасхальные рассказы, в частности, рассказ Сологуба можно найти здесь, называется он «Путь в Эммаус», и мне кажется, это очень хорошая дорога, «Дорога в Эммаус», «Путь в Эммаус» или «Дорога в Эммаус» у нас, да, значит, очень хороший рассказ, прочитайте его быстро, буквально там минут за пять.
Да, короткий. И да. Очень сологубовский.
Очень, да. И там я опять же хочу обратить внимание, обращайте внимание на детали. Сологуб очень точен в деталях, и эти детали очень важны. Итак, теперь давайте перейдем к второй рекомендации. Это уже рассказ Надежды Тэфи «Светлый праздник», которая, в общем-то, Федора Сологуба хорошо знает, и даже в пасхальном рассказе она, я уже говорил, иронизировала, я даже прочитал вот ее определение пасхального рассказа, вообще иронизирует над жанром пасхального рассказа. Итак, Надежда Тэфи, и вот мы с Олегом выбрали «Светлый праздник», можно сказать, что у нее есть несколько пасхальных рассказов, в частности, одноименный пасхальный рассказ, вот, где она как раз иронизирует над жанром пасхального рассказа, да, о возвращении вот радости, о возвращении супруга как бы к супруге. И она говорит, ну да, ну а что бы в реальности было? То есть мы видим идиллию, вроде супруг вернулся, вот, супруг возвращается в пасхальном рассказе, но там, в общем-то, такой радости-то нет от этого возвращения. Видно, что нет примирения. На это Тэфи-то как раз намекает, да, что на самом деле важно не то, что он вернулся, а то, с чем возвращается супруг, то, что происходит с их отношениями, есть ли у них эти отношения. Ну, вот есть «Кишмиш» такой рассказ у него пасхальный, «Пасхальное дитя» и «Светлый праздник». Ну, давай поговорим про «Светлый праздник». Мне кажется, он один из самых таких очень специфичных и очень, что называется, таких рамочных для Тэфи рассказов, показывающих ее во всей красе. Да? Ну, так, «Светлый праздник». Да. Что там происходит в этом рассказе?
Ну как? Пасха, семья, и все друг над другом, может быть, издеваются. Все недовольны, все срывают зло друг на друга. Идет такая цепочка. Там хозяин, хозяйка, кухарка, кухарка, на девочка на кошке. И кошке не на ком сорвать зло, поэтому она там здесь жалуется помойному ведру. Вот. Очень такой, да, характерный рассказ показывает вот, вот это отсутствие, во-первых, общности, отсутствие
раскола друг на друга. Да.
И вот эту цепочку насилия, классическую сверху вниз, пока вот, ну, наверное, самые знаменитые в современной русской литературе, у кого Гришковца, по-моему, да, было, вспоминание про «Остров русский», там, да, когда над нами издевались, а мы топтали бабочек. Потому что на этом острове бабочки были самыми слабыми.
Ну, в этой цепи, да.
Да.
Ну, вот смотри, мне кажется, по «Светлый праздник», во-первых, нужно, опять же, у Тэфи очень важная деталь, да? Да. Надежда Тэфи показывает, скажем, Надежда Тэфи показывает то, что происходит в... То есть понятно, что семья некоего чиновника Самосова, да, значит, это такое миниатюра общества, да, то есть мы видим общество, которое разрозненно, да, каждый из, скажем, сочленений этого общества, ну, там есть муж, жена, дочка, кухарка, маленькая девочка, сиротка, да, вот, казалось бы, вот они, это, сиротки дают, значит, приют, то есть она там, ну, работу, а ей, бедной, еще больше всего достается, да, в результате. И очень интересно, что эпиграфом к святому празднику идет из книги «Сказания о жизни первых христиан». Да? Эпиграф: «Как факел передавали друг другу благую весть, и как от факела зажигал от нее каждый огонь свой». И вот она показывает чуждый огонь вот этот, да, в жизни семьи. То есть действительно каждый передавал не любовь и благую весть, а наоборот. Да?
Да, разрушение.
Разрушение, то... отчуждение, ненависть, раздражение и так далее. Да?
Причем точно показывает, как это происходит. Не то, что человек специально хочет вот что-то причинить, а это происходит как бы вот по привычке, по эгоизму, по эгоцентризму. То есть вот это вот человек думает о себе и тем самым ранит другого человека, даже этого не замечает. И все это, да, переходит от одного к другому, и выстраивается такая вот жутковатая цепь зла, ненамеренного, причем именно бытового.
Да, интересно тогда же самое начало, я чуть-чуть процитирую. «Самосов стоял мрачно, смотрел на кадящего диакона и мысленно говорил ему: махай, махай, думаешь, да архиерея-то махаешься, держи карман. Он медленно, но верно выпирал локтем стоявшего около него мальчишку, чтобы пролезть поближе к молящемуся здесь же начальнику. Хотелось бы быть на виду, для того и пришел. Начальник был супругой и с тещей». Да? Ну, там описание, как он и по отношению к начальнику, этому, что начальник его не приглашает. Вообще вот эта вот формализация жизни, да, Тефи интересует, да, и почему это происходит. В общем, в принципе, как раз Тефи скорее, если говорить про социальную критику, то здесь ее полным-полно, да, что называется.
Тефи очень точна в своих наблюдениях, то есть вот это все очень узнаваемо, все очень близко, все очень затрагивает, потому что вот эти эмоции, они, опять же, они же не то, что они какие-то прям злые, там, не знаю, садистские, вот прям намеренно.
И обычно это бытовое зло, вот, да, бытовая то, ненависть, что... бытовая нелюбовь. То есть на самом деле Тефи, мне кажется, очень точно указывает на причину всего этого. Да? Она говорит, что в этом нет как раз вера, проявляющаяся любовью и соединяющая, ободряющая, вдохновляющая, ее там нет. И когда этой веры нету, этой любви нету, то и земля раскалывается на мелкие кусочки. То есть как факел передающейся веры, благой вести, передавался от человека к человеку, также передается и зло. И как бы Тефи, по сути, заставляет задуматься. То есть вот что ты сам передаешь? Либо любовь, да, и вот эту веру Христову, да, либо ты передаешь зло, негодование, обиды свои, невостребованность свою по отношению к другому.
Раздражение.
Раздражение. Да, раздражение вообще от того, что, да, все виноваты вокруг, что ты. То есть свою вину ты возлагаешь на другого. Да?
Мы все люди, мы все, ну, вот у нас есть, да, вот эта привычка как-то, ну, не контролировать свои речи, свои поступки, а просто поступать вот по привычке, вот по такому вот, по какому-то, по социально допустимому. Mm-hmm. И да, тут это все очень хорошо показано, очень доступно, ясно. Хороший, в общем, рассказ, да.
Да, это, ну, в любом случае, как бы Тефи не иронизировал над жанром пасхального рассказа, как раз, мне кажется, это самый пасхальный рассказ, просто как бы говорящий от обратного, да, что если, да, этого нет, то вот что будет, если нет веры, если нет любви, если нет вот внутреннего ощущения, внутреннего преображения, да, человека, да, что если он приходит в церковь на всеношную, да, значит, для того, чтобы просто начальник его пригласил разговиться на пасхальную трапезу, да, и так далее. Ну,
просто чтобы, как, чтобы показаться, что вот, да, чтобы показаться, присутствовал.
Ну, переходим тогда к третьей рекомендации. Друзья, если у вас есть какие-то рекомендации, те пасхальные рассказы, которые вам интересны были бы, то пишите, которые вы хотели бы рекомендовать, пишите нам в комментариях. Третья рекомендация – это, в общем-то, не совсем рассказ, но я все-таки хотел бы о нем поговорить. Это скажем, отрывок из книги Леонида Пантелеева, да, знаменитого советского писателя. Ну, все его знают по написанной им еще в юности, в молодом возрасте вместе с Григорием Белых «Республика Шкит». Да, Григорий Белых был репрессирован, Леонид Пантелеев, в общем-то, нет. Но у него тоже была очень, скажем, непростая жизнь. Да. Вот есть такой отрывочек, который издавался отдельно, он называется «Верую».
Отрывочек, отрывище.
100 страниц, да.
Ну да.
100 страниц. Да, такой отрывок, да, в общем-то. Ну, как сказать, он логично законченный, то есть это вот такой, действительно, скажем, выжимка всей книжки. Я советую вообще прочитать «Я верую». Если вы вдруг там смотрели в детстве «Республика Шкит» или читали эту замечательную книжку, я и смотрел, и читал, вот, и, собственно, был, когда я был в Санкт-Петербурге, то я жил недалеко от, собственно, школы имени Достоевского, того самого здания, вот, и прям ходил и прям трогал все это ногами и руками, так что вот все это, все, где это все происходило, я видел. И, конечно, те, кто живет в Санкт-Петербурге, могут это сделать, посмотреть. В общем, там уже совершенно понятно, что там не школа, там совершенно другие, в общем-то, учреждения, но по крайней мере, да. Итак, с верою, вот о чем, собственно говоря, этот такой, ну, назовем это новеллой, да, такой, о чем говорит Пантелеев в этом своем произведении?
Скорее такая, набор дневниковых автобиографических записей.
Я бы сказал, что это жанр воспоминаний, да, вот в общем-то, да, такой. Не дневниковый, явно не дневниковый, потому что дневниковый есть...
Под дневник написан, скажем так, вот я бы так сказал. Он написан под дневник, хотя реально понятно, что...
Нет, не соглашусь. Скорее. Нет там дневниковых... я могу сказать, в каком точно жанре он написан, написан в жанре исповеди. Да?
Да,
и
да,
сам да. Пантелеев этот жанр определяет, если уж. И он даже в одном из мест пишет: если уж кается, то кается до конца во всем. Да? То есть да. Сам Пантелеев об этом. О чем, собственно, пишет
Вера? Его размышления о христианской жизни в Советском Союзе, а его. Причем его длинный Пантелеева жизнь, это уже написано в таком...
Да, он не дожил до 8, чуть нескольких, по-моему, месяцев не дожил до 80 лет, умер, когда ему было 79 лет.
Вот, и тут все воспоминания немножко перемешиваются, его обращение и к 20-м годам, и потом послевоенным, к блокадному Ленинграду, то есть все это... Вот так вот, что вспоминается, что связано вообще с церковной жизнью, с посещением церквей, с общением с верующими людьми из его круга, из писательского, этого ленинградского. Там много знакомых имен. Вот кто знаком с советской литературой, там узнает о жизни той эпохи и о том, и порой неожиданные люди оказывались верующими или какое-то отношение имеющими к вере, или с кем у автора были разговоры на эту тему. И его, вот, Пантелеева, вот это, так сказать, сожаление об упущенных возможностях, о том, что часто он проявлял какую-то такую гибкость, скажем так, мягко, гибкость в своей демонстрации своей веры. Что он посещал церковь, да, но он никогда открыто не высказывался, не проявлял себя. И поэтому, да, он говорит, что поэтому, скорее всего, ему это сошло с рук, потому что он просто вот был таким вот
прихожанином. Он начинает с того, что он плохой христианин, да, то есть
он честно плохой христианин.
И вот это, ты знаешь, вот когда читаешь, мне кажется, это, во-первых, это написано невероятно здорово, да, то есть ты погружаешься в этот текст, отрываться от него не хочется абсолютно. Написано это действительно легко, несмотря на то, про то, что ты читаешь, в общем-то, иногда очень неприятные и страшные иногда вещи. Описание блокады, описание, когда его арестовали во время в блокадном Ленинграде. И как его освобождал. То есть, по сути, вот освобождение Пантелеева из, скажем, камеры тюремной, это прям освобождение Петра ангелом, да? То есть, это прям ассоциация идет с этим, да? То есть, вот ты это видишь, ты понимаешь. Потом, невероятно, конечно же, все это начинается с встречи, сама эта книга начинается со встречи Пантелеева и Евгения Шварца, знаменитого, да, нашего автора сказочных пьес, там, «Дракон», да,
«Драматурга»,
«Драматурга», да, соответственно, «Голый король» и так далее. Все прекрасно знаете, и до сих пор эти пьесы ставятся, и в школе изучаются, и хорошо. Да, и здесь вот как раз вот эта идентификация себя как христианина. Он вообще там и святителя Луку, воина Ясенецкого, да, вспоминает, потому что он был знаком с ним и с его сыном.
Вот. Много других людей, смотрите, вот это вот, сама вот эта атмосфера очень хорошо описана и очень трогательно описана, атмосфера, в которой непонятно, кому можно доверять, кому нельзя доверять. Потому что он вспоминает, как провокаторы появлялись в его жизни, mm-hmm. какие-то подозрительные люди. Непонятно, что можно говорить, что нельзя говорить. Вот этот постоянный страх, нависающий над ним. Но, с другой стороны, он пишет о радости. Радость, когда встречаешь кого-то, от кого-то, может быть, и не ожидаешь, что он тоже разделяет с тобой веру. Радость от того, что куда-то приезжаешь, видишь там православные храмы, он много... по советским меркам много, ездил по заграницам и видел, и везде, куда он приезжал, он старался найти церковь, храм, побывать на службе, узнать вообще, есть ли здесь община, как она живет, чем живет. Это тоже он там расстраивался, что иммигрантские общины уже постепенно вымирают, что там приходит, а там говорят, ну вот, все, церковь закрылась, потому что все умерли.
Да, это, мне кажется, очень важный момент, потому что, во-первых, Пантелеев честно говорит о том, ну, как бы фамилия его настоящий Еремеев, Ленька Пантелеев – это его псевдоним, Леонид Пантелеев, и он честно говорит о вот этом эпизоде потери веры и о том, как он издевался над верующим таким, ну, видимо, таким очень наивно верующим мальчиком, да, и что этот мальчик в результате... Потом они, кстати сказать, подружились, как это не парадоксально, были друзьями, и он на себя берет вот этот крест, что так он не обрел до конца веры из-за того, что вот произошло с ним в детстве. Он очень честно об этом говорит. Потом он очень хорошо, если вы хотите узнать такую церковную культуру дореволюционной России, то лучше, мне кажется, вот этой книжки нет, как это не парадоксально, да? Даже Шмелев так не описывает, как подробно описывает в очень каких-то эпизодических вещах, но при этом ты как будто бы понимаешь, во-первых, он очень хорошо дает вот эти отрывки из Евангелия, да, то есть вот эти библейские отрывки. Да, преломляет это на свою жизнь, рассказывает, как проходит, кстати, что такое всеношная, как она проходит, что происходит во время служения, как это происходит вообще в церкви. Да, это действительно...
Для, вот кому интересна православная культура, кто хочет больше понять ее смысл и значение, то вот очень хорошо именно само это погружение описано, почему это так важно. Вот храм, колокольный звон, обряд, священник. Мы как-то привыкли так к этому принципу, к ритуалам. А понимаешь, почему это часть не просто культуры, а часть вот именно религиозной, и не просто религиозной традиции, а именно вот вера, которая строится вокруг храма, вокруг общины, вокруг службы в храме. Это очень интересно и очень искренне у него, и очень понятно, доступно, изложено, и без каких-то вот таких вот... без вот этого вот ощущения превосходства. Человек, живший в гонимой церкви и очень хорошо понимающий, что такое быть гонимым. И вот это ощущение, да, ощущение росло. Он там и про лютеран тоже пишет. Да, пишет, что он не понимает лютеранскую церковь, но он признает, что это для него было, что он куда-то приезжает и видит лютеранскую церковь. Уже огромная радость, что, значит, здесь есть живое Евангелие.
Вот, у нас три, вот мы успели про три произведения, задумали про четыре, но про три произведения, по крайней мере, это, конечно, Фёдор Сологуб «Путь в Эммаус», «Надежда Тэфи», «Светлый праздник» и Леонид Пантелеев «Веру», и поэтому мы советуем прочитать эти книжки. И, конечно же, друзья, в комментариях пишите, какие книги еще можно прочитать, какие рассказы можно прочитать на пасхальную тему. И, друзья, присоединяйтесь к нам. Большое спасибо, Олег, что был сегодня. Вот мы сегодня говорили про пасхальную тему в русской прозе. Мы будем продолжать про говорить о важных книгах, поднимающих важные вопросы человеческой жизни. Каждый понедельник, 16:00, присоединяйтесь к нам в прямом эфире. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.